программе «Квадрат» сегодня, конечно же, Дмитрий Синочкин. С удовольствием представляю вам его собеседника Андрей Бойко, эксперт по недвижимости. И поговорим мы сегодня про хрущевки и их износ, если я все правильно понял, Дмитрий.
Как пойдет.
Как пойдет.
Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что мы снова вместе. Андрей, добрый день. Спасибо, что нашли время. Насколько я понимаю, вы достаточно много и долго занимались износом объектов недвижимости. Одно из ваших направлений.
Это легкое заблуждение, но да, близко к тому.
Близко к тому. Как вы оцениваете свежую инициативу столичных властей, которая тут подняла на уши деловую прессу, последние недели полторы все это продолжается, и известие о том, что столичный опыт сноса хрущевок будет перенесен в регионы. На самом ли деле дома хрущевских серий пора сносить?
Ну, для начала здравствуйте, и Дмитрий, и уважаемые слушатели. По-разному отношусь. Вероятно, у кого-то закончились деньги, хочется сделать глобальный проект для того, чтобы вовлечь большие инвестиции в реализацию глобального знакового проекта, который останется в памяти потомков.
Под словом инвестиции вы имеете в виду бюджетные деньги или деньги частных предпринимателей?
Я не верю в то, что частным предпринимателям будет окончательно интересно участвовать в проектах, потому что экономически снос хрущевок, включающий расселение, на мой взгляд, нецелесообразен.
Это общая формулировка. Давайте еще раз. Экономический снос хрущевок, включающий расселение, нецелесообразен.
Если просто пояснить, то сейчас стоимость квартиры в хрущевке, удельный показатель стоимости, находится там плюс-минус трамвайная остановка 80 тысяч рублей в Санкт-Петербурге.
Да.
Это одна из самых популярных квартир по соотношению цена-качество, и за счет малой площади их активно скупают. Плюс они расположены в обжитых местах с развитой инфраструктурой. Они, как вчера по телевизору показали, где врать не будут. Одна школа, у которой первые классы дошли до буквы «Н», в каждый класс по 30 человек, то есть только 400 первоклашек пойдут в первый класс, в 10-м там творится сумасшедший дом, да, и при этом все желающие не попали. В хрущевках, в сложившихся кварталах такого не будет, вот, но земельный участок, как нам показывает кадастровая оценка в Питере, которой, в принципе, можно верить, плюс-минус, опять же, по земле и под жилыми домами, стоимость земли под многоквартирными домами находится на уровне 30-40 тысяч с квадратного метра. Да, то есть
30-40 тысяч рублей стоимость квадратного метра под многоквартирным домом.
Да.
При пятиэтажке, соответственно, делим на 5.
Грубо говоря, да, расселяя людей, покупаем квартиры. Как покупать квартиры и какой площади, это отдельные вопросы, как мэр Москвы пообещал господин Собянин, да, предоставить точно такие же квартиры при расселении.
Да.
Вот, я себе с трудом представляю современный проект со спальнями по 6 метров.
Вот, если больше доплачивать?
Если денег нет доплачивать, то нечего делать в Москве. Да?
То есть, по столичной схеме, давайте я перебью, по столичной схеме человек может оспаривать параметры квартиры, в которую его вселяют, но он не может оспаривать сам факт выселения. То есть он сначала выйдет, потом будет судиться.
А социальные нормы быстро переделают под необходимость расселения.
Совершенно верно.
Я так и думаю.
Социальные нормы переделают под московскую программу.
Да, у нас в Петербурге действует замечательное постановление, что претендовать на предоставление жилья могут люди, у которых на человека приходится меньше 9 квадратных метров, хотя по соцнорме там 16-18, по категориям разным, да. Вот. Но в Москве будет веселее, я так понимаю, да?
Ну, столичный опыт обещают распространить в регионы.
Это ужасает.
Почему?
Потому что я знаю очень много объектов, которые не только в столичном регионе, которые находятся в гораздо худшем состоянии. И вот недавно с коллегами мы посещали ближайшие пригороды, и в том числе славный город Новую Ладогу, в котором на деревянных домах висят замечательные таблички. На табличке написано: «Ваш дом будет расселен, место переселения», и стоит жирный прочерк.
Вот. И стрелка в сторону ближайшего кладбища. Как-то так.
Ну,
шутки да можно шутками. Так далеко не ездить. Можно в Старопановом какой-нибудь.
Шутки шутками. У нас есть дома постройки 30-х годов, которые строились преимущественно из шлакоблоков. Да, вот немецкие коттеджи.
Это памятники конструктивизма, не замайте.
Не все из них памятники.
До 50-го все у нас историческая постройка. Трогать нельзя.
Историческая постройка не обязательно памятник. Да?
Но все равно нельзя трогать.
Или построить такой же. При желании можно, да, воссоздать внешний облик нужно только будет. Но, тем не менее, безусловно, есть хрущевки, которые не очень хороши. С юмором читаю о моральном устаревании за счет совмещенного узла. Вот это повторяют все эксперты, как мантру, что совмещенный санузел, отсутствие лифта — это моральное устаревание или моральный износ объекта, да, я... посмотрел новостройки и смотрел проекты, как строятся, и, о чудо, как правило, санузел ты морально устаревший в новостройках уже.
Ну, мы не будем говорить про таунхаузы площадью 37 метров в двух уровнях. Это отдельная песня.
Это, да.
Студии размером 17 метров в Московской области уже зафиксированы, у нас, по-моему, тоже такое есть.
Рекорд пока по открытым продажам, коллеги смотрели, около 20 метров, но встречал то, что раньше было...
17 Ленобласть. Там есть такой вариант.
Но и в Питере есть квартиры, особенно бывшие общаги или дворницкие, где можно найти феноменально маленькие площади, там по 12-16 метров.
Давайте попробуем все-таки о другом. Давайте попробуем о том, а что, собственно, делать. Не грозит ли нам массовый падеж домов массовых серий в силу того, что состояние техническое их ухудшается год от года, а капитально ремонтировать их, во-первых, не очень выгодно, а во-вторых, непонятно на какие деньги.
Вы глубоко копаете.
Ну, простите, Андрей, могли бы привыкнуть за многие годы нашего знакомства.
Безусловно, риски есть. Безусловно, есть серии домов, особенно буквенные серии.
Буквенные — это ГИ и серия А, вы имеете?
ГИ и ОД.
ОД.
И
это панельки.
Панельные, да. Причем панельные...
Давайте сразу уточню. Серия ОД — это Невский район, главным образом. Они строились с 59-го года, начиная. А ГИ — Кировский и Красносельский, главным образом.
Возможно. Это местное производство.
Там ДСК ставились, да, совершенно верно.
С применением шлакобетона, причем не очень качественного, который, по мнению, фонит и весьма не полезен. Плюс, к тому же, толщина стенок там, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И 133-я, по-моему, серия, которая по толщине, по теплопроводности ограждающей конструкции оказалась, мягко говоря, неподходящей к нашему климату. И, собственно, ее очень быстро прекратили у нас возводить. Все остальные, в принципе, достаточно неплохие. И вспоминается опыт, по-моему, это было... Ланское шоссе или рядом?
Торжковское.
На Торжковской, да. Когда году в 97-98, наверное, кто-то из антуриста надстроил мансарду, и за то, что ему дано было право надстроить, продать квартиры, по-моему, это делали финны, я там был, они сразу мебелировали все, и оборудование было. На тот момент это было чудо из чудес. Они утеплили, заменили все инженерные коммуникации и посчитали, что это на грани рентабельности. Но вот, на мой взгляд, это один из самых удачных проектов реновации старых домов.
Для отдельных серий.
Для отдельных серий.
Для кирпичных. Торжковская кирпичная.
Да, но у нас есть и неплохие панели 500-й серии, все 500-е, там 510-е, 11-е, там
528-е,
возможно. Они достаточно неплохие сами по себе и пользуются большей популярностью у людей. Но если переходить к самому износу, есть так называемые, ну, если в оценке, то это долгоживущие элементы, а так это несущие конструкции, на которых все держится. Да?
Давайте я сразу уточню. Да. В Московской Думе, когда обсуждали программу вот этого столичного волнового сноса, в основном упирали на то, что в некоторых сериях, достаточно массовых, сети конструктивно в стене находятся.
Это очень хорошее замечание. Я пытался себе, у меня так получилось, базовое строительное немножко образование, я пытался себе представить, как монтируется дом, у которого трубы вмурованы изначально в панели стеновые. Что происходит на стыках? Вот они так чпоньк друг в друга, да, и не течет. Но там, где утекает, там забивается, и бог с ним, да. Вот. А там, где напорная вода, что происходит? Или кабель электрический, как он там монтируется на стыке?
Вот. То есть, у меня нет базового строительного, зря на меня смотрите, ну, Андрей.
Я просто, да, просто с точки зрения здравого смысла, мы понимаем, что даже
такие штепсель... Такие серии есть в Петербурге или их нет, или мы не знаем?
Я просто не понимаю, как это технически возможно, да, поэтому в любом случае, если даже коммуникации проходят...
Я могу пояснить, как технически возможно на своем примере, пожалуйста. У меня в Басковом переулке, дом 1898 года, у меня горячая вода течет в трубе, которая в стене.
Больше буквально вам скажу, если вы собьете штукатурный слой, то увидите, там, скорее всего, была штроба, куда была уложена труба и потом замурована.
Возможно.
Да, вот. И какого года дом построен?
1898.
Очень счастлив за вас. Вы уверены, что тогда было горячее водоснабжение и отопление?
Понятия не имею.
Я могу сказать, что это оптимистичный сценарий, да? Поэтому я бы говорил о том, что... Конечно, трубы монтировались каким-то иным способом, они сразу были вмурованы в конструкцию, потому что даже штепсель в розетку надо вставить, чтобы он вошел с характерным звуком, да, и был нормальный контакт. Вот. Представить себе, что складываются два кубика, и они точно попадают на контакт, и ничего нигде не утекает, не протекает, я не очень могу.
Нет, электропроводка, вот, конечно, она наружна на тех самых штробах, понятно.
Поэтому ремонт здесь ужаса не вызывает, да, точно так же, как ветхие балконы, которые можно срезать, и, честное слово, я представляю себе, как можно сделать кронштейн, который будет держать новый балкон, будь на то, или оставить так называемые французские, да.
Вот, которые... А что делать с планировками, с этими замечательными комнатами по 6,9 метров?
Мне кажется, что жителей-то эти комнаты не сильно раздражают. Это во-первых. Во-вторых,
по СНИПам получится?
Большая часть, ну, у нас же СНИПы говорят как, если заранее было сделано, то терпите, да. Денег нет, но вы держитесь, да. Возможности нет, вы терпите. Поэтому здесь, во-первых, значительная часть серии не имеет межкомнатных перегородок несущих, поэтому они могут превращаться в квартиры-студии, будь на то желание, да. Во-вторых, у нас есть исторически сложившаяся практика проживания. Вот, и...
Ну, видите, тут есть такая неприятная вещь. Ну, потолок, ладно, 2,5, это допустим. Но там еще есть в массовых сериях шаг панелей 2,6 метра и 3,2 метра. Это ширина комнаты предельная.
Без комментариев, да. Я побывав один раз в новостройке, готовый к сдаче, не буду рекламировать район, да, по 250 квартир на одну парадную.
Это вот. Небось Северная долина.
Без комментариев. Вот, и посмотрев просто количество почтовых ящиков в почтовом отделении этого подъезда, да, я ужаснулся. Там по 25 квартир на этаже. В принципе, квартира мне понравилась, которую я видел. Да, вот сама по себе она аккуратненькая, маленькая. Но когда люди по 20 минут ждут скоростного лифта, чтобы просто спуститься, это именины сердца.
Давайте вернемся к хрущевкам и к альтернативным вариантом, снос или не снос. С какого момента, с какого уровня износа ремонтировать становится невыгодно, нерезонно экономически?
С точки зрения строительства, по старым добрым советским нормам, при превышении 60% износа у нас затраты на полное его устранение превышают стоимость нового строительства. Но это не значит, что целесообразно сносить.
Целесообразно не ремонтировать.
Ну, во-первых, можно не полностью устранять износ, да. Во-вторых, совершенно не означает, что сносить экономически целесообразно, потому что нам нужно нести еще затраты на демонтаж. В одном случае мы имеем земельный участок с небольшим минусом в виде превышения устранение износа, в другом случае мы имеем земельный участок минус затраты на демонтаж
утилизацию. Я согласен, но этот минус будет с каждым годом нарастать?
Этот минус, ну, возможно, да. Да, он будет...
И он будет нарастать не по отдельным домам, а по целым сериям и по целым кварталам. Вот что пугает. Ну, то есть такое ощущение, что мы там лет через 10-15 просто столкнемся с проблемой, которую придется решать ну, на уровне тех же затрат, что на адмирала Кузнецова идут. На миллиарды речь пойдет.
Это правда. Счет. А еще лет через 30 мы столкнемся с тем, что первые вот эти гетто, да, как вы когда-то их обозвали очень точно, вот, начнут сыпаться, и надо будет расселять их. Вот. А там уже 25 этажей, да, и скворечники со всеми нарушениями санитарных норм. И тогда вот будет совсем весело. Вот. Потому что сейчас планируется уплотнение и путем достройки этажей хоть какая-то частичная компенсация, во что я не очень верю, да, опять же, в экономическую целесообразность этого. А в том случае это будет, ну, куда еще 25 этажей настроить? Под землю надо уходить.
Вы назвали цифру износ здания 60%. У нас есть с вами представление о том, каков реальный износ жилого фонда Санкт-Петербурга?
Очень разнится, естественно, потому что Петербург имеет несколько поколений застройки, и дореволюционной, и вряд ли дореволюционная застройка в лучшем положении, чем хрущевки. Хотя во время кровавого царского режима, да, строились очень большим прочностным запасом и дома малой и средней этажности в основном. Поэтому
этот Резинин нам все тут напортил. Делал бы, да, сразу 25, да, этажей, да?
Да, хотя и у них, особенно в домах с деревянными прикрытиями, доводилось видеть табличку, поставленную тогда еще существовавшими обязательными инвентаризаторами, в ванну не входить, и попытка открыть дверь, заглянуть, что же там происходит. Там ножки ванной были уже этажом ниже, через прогнившее перекрытие, да, вот поэтому в коммунальной квартире ванная есть, но заходить туда запрещено.
Понятно. Давайте вернемся к вопросу. Есть ли у нас с вами комплексное представление о техническом состоянии жилого фонда?
Я думаю, что с утратой обязательной инвентаризации, у нас отсутствует культура собственности, и с утратой обязательной инвентаризации, которая
с 2012 года,
которая в тоталитаризме проводилась каждые 5 лет обязательно, да, вот, а сейчас в эпоху свободных отношений она в заявительном порядке, и граждане всячески уклоняются от взносов на капремонт, вот, это тоже отдельная песня. Я думаю, что средний износ весьма вырос, особенно за 20 лет смуты, когда ничего не ремонтировалось или ремонтировалось весьма халтурно.
Да, вот,
говорить, ну, то есть это примерно то же самое, что ямочный ремонт на асфальте, ну, да?
Да-да-да, понятно. Вот, который весной сходит.
Вместе со снегом, да, у нас обычно сходит асфальт.
У нас буквально несколько недель назад, в феврале, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости возрождать систему мониторинга жилого фонда. Причем, насколько я понял, вот по тем поручениям, которые были даны по итогам заседания, по-моему, это Госсовет был, мониторингом будут заниматься муниципалитеты. В Петербурге это один муниципалитет.
Это очень логично, да, и здесь можно провести параллели и с государственной кадастровой оценкой, потому что государственное бюджетное учреждение в рамках подготовки, а она в городах федерального значения не чаще 2, не реже 5 проводится, да, лет, они обязаны в рамках подготовки данных устанавливать все максимально корректные характеристики объектов. Я думаю, что было бы правильнее это привязать и к работе ГБУ, наделив их соответствующими функциями. Но это
вернув ГБУ функции ПИБа?
По сути, да.
Я тут занялся тем же вопросом применительно к Ленобласти, получил волшебные данные из комитета по строительству областного. Там около 14 тысяч многоквартирных жилых домов и расписаны состояние, уровень износа примерно по 6 тысячам с лишним. По 8 тысячам объектов муниципалитеты данные не представили. Больше половины.
Так получилось, занимался немножко кадастровой оценкой и руководил группой по разработке метод указаний по кадастровой оценке, которая сейчас на регистрации в Минюсте, да,
так.
Писал требования к подготовке данных, это 5 глав, вот это достаточно большой объем информации, и был уверен, что меня предадут анафеме те, кто начнет по ней работать, потому что за наверстать упущенное и потерянное невозможно. Да? Вот там Росреестр 2 года не может состыковать ГКН и ГРП, да, получив ЕГРН, который с 1 января должен работать. Но потом я увидел...
И не состыковал, и пока не состыковал. Вот,
да. Ну, давайте будем оптимистами.
Я не могу быть оптимистом. Меня известие о том, что у нас в Петербурге 8 коммунальных квартир, приводит в трепет.
У нас, по данным ГКН, ни одного объекта культурного наследия.
Даже так? Ну, да.
943-й приказ почитал, вот достаточно свежий от Минэка. Оказалось, что я еще ангел, потому что в... А в приказе я увидел, что база ЕГРН должна содержать информацию, также дополнительную информацию в виде 3D-модели каждого объекта недвижимости с высотными отметками. Я себе уже представляю, как...
Вот меня всегда занимало, что они там курят, когда пишут эти инструкции.
3D-сканеры летают над территорией,
отмеряются... На территории Урюпинска.
На территории всего. Сканируют сортиры, ставят их на учет. В общем, это красиво, мощно.
Сортиры ведь тоже садоводство ставят на учет. Есть такая отдельная техническая задача.
Где как?
Ну, я на форумах сталкивался. Ребята, подскажите, как оценить сортир типа скворечник на территории садоводства?
Я думаю, что это отдельная тема передачи. Потому что
вернемся к нашим баранкам. Достаточно ли сведений, которые теоретически должны быть в кадастре, для того, чтобы составить представление об уровне износа конкретных кварталов, отдельных домов, и принимать решение, что здесь, запускать здесь капремонт или потерпеть, пока не повалится?
В том, что был по 221 закону о государственном кадастре, нет. В том, что планируется содержать ЕГРН, скорее да, чем нет.
А вот эта система паспортов. У нас же есть при фонде капитального строительства большая такая таблица, паспорт каждого дома.
Они быстро с утратой нормальной инвентаризации ПИБов, они быстро превратились в справки, в технические.
Формальные, да?
Да? Вот, в которых информация нет от слова совсем, да, и поэтому стало очень грустно. Тем не менее, паспорта в той форме, которая привычна многим, кто еще ее помнит, это очень серьезный, хороший документ. Другое дело, что надо отдавать себе отчетность, что там есть легкое лукавство, да, когда составляется паспорт, он составляется по сличению некоторых дефектов, видимых невооруженным глазом, неким таблицам, в которых прописано соответствие износа этим, наличию этих дефектов.
Есть, да? Трещина на фасаде, ну, или нет?
Да, но я не видел ни одного инвентаризатора или оценщика, который оценивает недвижимость, который бы приходил, взламывал бы гипрочные облицовки, вскрывал бы полы и смотрел, сколько там трещин на квадратный метр, и потом честно заполнял бы. Поэтому это все условно.
Да я бы сам с лестницы спустил такого инвентаризатора в первую очередь.
Я тоже так думаю. Поэтому есть какие-то косвенные признаки, когда совсем печально, да, вот барышень в основном пугают отклеивающиеся обои. Это значит все плохо. Ну, вот, это ужасное впечатление.
Барышни инспекторов или барышни проживающих?
Барышень обывателей.
Вот.
На какие-то мелкие трещинки можно и не обращать внимания, потому что ее почти не видно, особенно если картинку повесить. Да? С точки зрения надежности и работоспособности конструкции, как раз все наоборот может быть.
Да, хорошо.
Может быть температурная трещинка, которая просто дышит, и они по всему старому городу у нас есть, особенно в углах окон, все их видят, это не страшно. Но есть трещинки, которые обычно в тех местах, где еще остались какие-то инвентаризаторы, там ставят маячки. И потом смотрят. Если маячок лопается, вот это вот не есть хорошо.
Поехало. Сколько примерно диапазон может стоить обследование типового многоквартирного дома по времени и в деньгах? Для того, чтобы иметь о нем нормальное представление, и чтобы можно было принимать по нему конкретные решения.
В рамках госзаказа или по-честному?
Хорошо. С учетом отката или без?
По-честному. Я такого не говорил. По-честному, если проводить детальное инструментальное обследование, то при больших объемах от 100 рублей за квадратный метр обычно предлагаются, но торгуются на понижение, понятное дело. Да?
Условно 100 рублей на квадратный метр.
Но это очень грубо. Да? Если говорить о в основном визуальном обследовании с выборочным инструментальной проверкой, то многоквартирный дом типа хрущевки, я думаю, что вполне уложится в 45-50 тысяч за дом. Вот,
но, не безумные цифры. Вот,
цифры не безумные. Если учитывать количество хрущевок, они сопоставимы со стоимостью нескольких... Все обследование сопоставимо со стоимостью нескольких квартир, которыми можно и расплатиться.
В хрущевках же?
В хрущевках же.
Ну, допустим. Скажите, пожалуйста, вот если допустить, что вас приглашают в качестве советника, ну ладно, не на уровень президента, хотя бы к премьер-министру, как бы вы советовали построить пошагово реформу или систему обращения вот с этими кварталами домов первых массовых серий? Что нужно делать? По-хорошему, по уму, если.
Сперва инвентаризацию, как обычно.
Первый этап инвентаризации, обследования.
По-любому без этого делать нечего, причем инвентаризацию не только техническую, но и социальную.
Конечно, сколько народу живет и сколько собирается жить.
Какого?
И инвентаризацию сетей, я так понимаю, тоже состояние сетей.
Это отдельная проблема, потому что, вот опять же, те мнения, которые проскакивают в прессе о том, что эти кварталы уже инженерно обеспечены, но, друзья мои, давайте понимать, что они, конечно, обеспечены, но они обеспечены, а, давно, б, на те мощности, которые на них возведены. Любая застройка потребует все делать заново, да, и в этом плане иногда лучше в чистом поле, чем здесь.
Конечно.
Да, поэтому полная инвентаризация всего и... вначале проработка проектов именно квартальной застройки. Но квартальная застройка не это благо, к которому мы медленно, но уверенно пришли где-то к началу середине 2000-х.
Квартальная застройка вот. Типа Балтийская жемчужина?
Как вариант.
Как вариант.
Потому что точечная застройка и замена одного дома другим — это...
Тремя другими.
Вы понимаете, расстояние между... Специально не поленился, открыл, поспорил с коллегой, какое расстояние у нас среднее между хрущевками при квартальной старой застройке, от 18 до 25 метров. Поэтому при ширине сопоставимой ширине здания много туда не впихнуть, да, вот поэтому чем-то надо пожертвовать. Наверное, надо говорить о том, что еще у нас долгое время велась и уплотнительная застройка, причем и в 70-х годах она велась, да, новыми сериями и по фасадам проспектов, и плюс к тому же, если мы увеличиваем плотность населения, наверное, целесообразно было бы немножко и улично-дорожную сеть расширить на,
хоть как-то,
на это усиление.
У меня ведь на Краснопутиловской есть такой замечательный квартал, который сейчас находится в красной зоне реновации, то есть там не будет никаких реформ. И там вот эти вот несколько пятиэтажек, и за ними возвышаются, в пределе там, значит, лидер-центр, небоскреб, перед ним там 16 этажей, рядом с ним 18 этажей. Все, там никуда ничего нельзя. Это по постройке последних лет. Но есть еще одна замечательная идея. Если я правильно понял, законопроект московский. Там предлагают все дома, попадающие в программу реновации, то есть сноса и расселения, исключить из программы капремонта первым делом. Это правильный ход?
Это очень хорошая инициатива, потому что если считать, что рассчитана программа, как мы с вами почти договорились, на 20-30 лет, где-то в этом диапазоне, а периодичность проведения ремонтов должна быть лет 5-7, то я сочувствую тем гражданам, которые пойдут в последнюю очередь и будут исключены из капремонта.
Зато с них 5 рублей не будут брать. У нас там 3 рубля, а в Москве 15.
3,12 и 3,30, да, и да. Собранных денег за год хватит на то, чтобы просто вместе посмеяться, вот даже обнять и плакать невозможно.
Как-то у вас скептично все это звучит.
У меня это еще оптимистично.
Вот. Я так понимаю, у вас нет оптимизма по отношению к программе сноса, расселения и последующей застройки.
У меня есть пока видение, что мы двигаемся по принципу «давайте попробуем». Да, вот. А давайте попробуем отдать все на граждан, чтобы они сами управляли, сами следили, сами что-то не прокатывали.
Не пошло, да.
Да, значит, давайте вернем обратно, да, давайте отменим инвентаризацию. Нет, давайте попробуем обратно. Теперь непонятно. Вот мне на дачу никто не приезжает и не говорит: знаете, у вас ветхий дом, давайте мы вам его заменим по программе реновации. Я бы благодарен был, на самом деле. те граждане, которые проживают в ИЖСах, да, они тоже как-то получаются ущемленными. Но кто в квартирах проживает, вдруг стали резко выигрывать. Ну, хорошо, повезло гражданам.
Николай, у вас вопрос, по-моему, возник.
Пожалуйста. Совершенно верно. Есть вопрос. Мы вокруг да около ходим старого фонда. Есть конкретный вопрос от наших пользователей. Вам, Андрей, я напомню, с Андреем Бойко, эксперт по недвижимости в прямом эфире. Каким образом оценивается сейчас износ деревянных частных домов? Вот что можно ответить на этот широкий общий вопрос, так, чтобы было понятно человеку?
Таким же, ну, смотря кем оценивается, таким
специалистом-оценщиком.
Если речь о специалисте-оценщике, то есть несколько способов определения именно физического износа. Но, как правило, это еще старые добрые советские ВСН или методики определения физического износа.
Вот. Есть расчетные
ведомственные строительные нормы. Есть расчетные модели, которые позволяют с какой-то степенью достоверности. Ну, вот нам с коллегами...
А на пальцах что вы считаете? Какие критерии основные? Возраст?
Ну, либо это сопоставление с косвенными признаками, либо это соотношение возрастов, это экономической жизни, так называемая, сколько по нормам отмерено этому дому простоять. Да,
50
если,
лет деревянный.
Если грубо, можем с вами посетить парк под Новгородом деревянного зодчества или в Норвегии посмотреть на часовню 12 века деревянную, да, вот, и обсудить, 50 лет прошло или нет. То есть, безусловно, все зависит от того, как
объекты... Я ориентируюсь на дачки в Комарово, там как-то больше не получается.
Это как раз культура собственности.
Тут люди, да, хотят то, что называется, прицениться, спрашивают, как вообще выглядит рынок оценщиков вот по таким объектам, делятся ли они на государственных и частных, сколько такие услуги могут стоить, насколько дорого оценить деревянный дом?
Я думаю, что, ну, во-первых, государственные оценщики пока только появляются в ГБУ, их пока еще нет практически по стране, да, вот, частных оценочных компаний. Оценщиков в стране больше 20 тысяч человек. Вот, есть саморегулирование, есть там списки каждой саморегулируемой организации, много компаний в Петербурге, в области. Вот, ну и у каждого своя квалификация, можно обращаться.
Ну скажите, вот сколько будет стоить оценить, не знаю, классический дачный какой-нибудь там домик?
100-метровый. Очень много входных, я просто не занимаюсь оценкой классических дачных домиков, к сожалению, но мне кажется, что оценка квартиры и начинается где-то от 3000 рублей, вот, с учетом выезда необходимого за пределы города, наверное, 5-7 тысяч рублей — это базовый сценарий.
Это назвать дальше, цифру без отчета?
Это с отчетом.
Ну, с отчетом. А отчет можно будет в банк отнести, вот, например, кредит взять.
А это то, что вы меня вежливо перебили, не дали договорить, зависит от цели оценки, назначения и прочих условий, потому что...
Ну, вот здесь, да, есть важное уточняющее, это последняя про деревяшки история. Во многих регионах России, пишет наш пользователь, центральная часть городов сплошь состоит из таких объектов, это правда, мы знаем такие города. Расселяют их неохотно, и часто жители жалуются, что дом разваливается, а при оценке ставится удовлетворительно.
Как это добиться, оценка на аварийность.
Как добиться того, чтобы дом признали аварийным?
Надо заказывать техническую экспертизу, независимую, и другого я ничего особо не могу предложить. Нужно проходить инвентаризацию. Можно как-то аргументировать, пытаться судиться, аргументировать сроками нормативной эксплуатации.
Вот если не судиться, сколько это по времени у человека займет ресурсы именно временного и, быть может, финансово?
С нашим независимым судом это может занять от нескольких дней до нескольких лет. Вот такой маленький диапазон. Ну и, соответственно, потребовать весьма серьезных финансовых издержек, связанных с тем, что могут назначаться судебные экспертизы, которые заявитель будет оплачивать. Вот, в случае неудовлетворенности ответной стороны и грамотных специалистов с ответной стороны и не очень грамотной и исчерпывающей экспертизы может быть назначена повторная экспертиза и так до бесконечности.
То есть быстрого пути нет, я правильно понимаю.
Администрация не хочет признавать дом аварийным. Она говорит, я не доверяю этому эксперту. Суд говорит, ну хорошо, назначим, пригласим судебного эксперта из Северо-Запада. Оплачивает заказчик. Потом апелляция, потом кассация, потом Верховный суд.
Это когда вы закончите с первой инстанции, она может несколько лет длиться. Безусловно, да, я выступаю периодически судебным экспертом, поэтому чуть-чуть имею представление о том, как это происходит. Но К сожалению, у нас, я лет, наверное, 10-15 назад меня натолкнуло на мысль, что когда у нас значительная часть жилого фонда стала приходить в весьма ветхое состояние и потребовала расселения, у нас чуть-чуть сдвинули границу физического износа, предельно допустимого для проживания граждан. И если вы посмотрите в нормативные документы, то для нежилых объектов у нас обязанность проведения капремонта, реконструкции или принятия решения о сносе дома ограничено 60% износа, а для жилых домов 70%.
То есть мы сегодня настроение испортили всем, и тем, кто в хрущевках твердых живет, вроде как твердых, так и тем, кто живет еще в деревянных домиках.
Это для оптимистично. Для финальных реплик, понимаете, Николай, когда речь идет о старых деревянных домах в центре города, надо смотреть не на физический износ, а не на состояние дома, а на то, что как только дом признается аварийным, у администрации немедленно возникает обязанность по его расселению за счет бюджета. Немедленно.
У меня так получилось, консультируется одна барышня из Сочи, которая проживает в доме деревянном, барачного типа, в хорошем месте в Сочи. Вот. И ей по результатам оценки и длительных судебных разбирательств оценили ее дом так, что она даже не может купить самую плохонькую квартиру где-нибудь, хотя в своем доме, который после признания аварийным был отремонтирован. Ну, вот, она проживает вполне, ее все устраивает.
Где-нибудь в Тюмени сможет.
Это Тюмень дорогой регион, один из самых богатых в Псковской области.
В Архангельске может быть.
В Псковской области, самый дешевый регион страны.
Спасибо, Андрей. Я полагаю, что мы с вами будем периодически встречаться, и по кадастровой оценке обязательно, потому что у нас скоро начнутся все истории, связанные с налогообложением, и вопросы граждан, почему их квартира стоит столько, а не столько. И мы обязательно на этот раунд вас тоже пригласим. Напомню, в студии Фонтанки был Андрей Бойко, эксперт по недвижимости и специалист-оценщик, и Дмитрий Синочкин, журналист-ведущий. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Всего доброго.
Спасибо, до свидания.